С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обманутые соинвесторы в строительство жилья продолжают голодовку протеста в Москве. Россия ввела транспортную блокаду Грузии, несмотря на освобождение обвиненных в шпионаже российских офицеров. Театральный фестиваль «Балтийский дом» открылся постановкой режиссера Эймундаса Некрошуса «Фауст». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива», требующих вмешательства от федеральных властей. Через 8 дней после начала акции гарантий вмешательства участники акции все еще не получили. Завтра на заседании Государственной Думы должны быть рассмотрены проекты обращений депутатов к правительству, генеральному прокурору и председателю Высшего арбитражного суда. Сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Он обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, жертвами этого мошенничества стали более 5000 человек. По неофициальным данным, пострадавших в четверо больше, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Самым ярким эмоциональным событием всей этой недели участник голодовки из Подмосковья Сергей Кузнецов называет встречу с 4-летней дочерью Анны Марии.
Я первый раз увидел свою дочь, целовался с ней через решетку. Это было эмоционально, потому что она ходит в садике и на выходных только смогла с женой приезжать ко мне. Только видит по телевизору и сразу кричит папа, звонит мне. Я до последнего, пока не свалюсь. Если приеду опять же, как скоро заберет, я все почувствую более-менее нормально, я вернусь обратно сюда.
Оторванные от семьи, от работы, они вот уже вторую неделю протестуют. Их около 40 человек в этом недостроенном офисном здании компании «Социальная инициатива». В зале, где живут голодающие, множество от руки написанных лозунгов, плакатов. К ним сегодня прибавился такой бюллетень жертв, поясняет Вадим Денисов.
Вот у нас стендик такой, наши потери. Значит, 5 человек отсюда уже увезли на скорой. Еще 8 врачи настоятельно порекомендовали прекратить это занятие. Паршиво, если честно. Холодно, голодно. Сейчас вот еще и сыро становится. Приятного мало во всем, конечно. Иного выхода мы не видим. Я лично собираюсь держаться до тех пор, пока меня отсюда не вынесут на скорой. Потому что иначе на себя мы не можем обратить внимание. Видим, что нас игнорируют, по большому счету. То есть наши основные требования – это привлечение внимания федеральных властей, правительства. Ну, какие-то движения начинаются, но они не так быстры, как нам хотелось бы. В принципе, да, на словах все звучит так, как мы хотели услышать, но вот что будет на деле, я не знаю. Я вообще из Кишинева. Вот решил на историческую родину перебраться, поскольку я русский человек. Дал там квартиру, взял в долг несколько десятков тысяч долларов. Вот решил купить квартиру в Подмосковье, ближнем. Вот купил. Теперь сижу на цементном полу и не знаю, куда мне двигаться. Вот и вся история.
История взаимодействия с командитным товариществом «Социальная инициатива» примерно одинаковая у всех. Ольга Завьялова покупала квартиру в Москве.
Полностью оплатила квартиру трехкомнатную. Полностью. Еще в 2001 году. И до сих пор мы, конечно, пришли сюда, чтобы показать своим детям, что мы не быдло, что государство относится вот к родителям так, и к нашим детям так отнесется, чтобы наши дети это знали. Конечно, до конца.
Сергей Кузнецов.
Действительно плевать на свой народ. Народ нужен, когда в армию там детей призывать, когда где-то какое-то ЧП, типа войны, чтобы воевали. Для этого нужен народ. Выбор власти нужен народ. А когда у народа проблемы от власти, властям народ не нужен.
Голодающие внимательно следят за новостными выпусками и возмущаются, когда там перевирают их требования, когда их сравнивают с охотниками за дешевым жильем. Нет, они платили за свои квартиры полновесные деньги.
Я из Смоленска, меня зовут Олег Бондарев, я вступил в социальную инициативу в 2004 году. У нас цена была немножко ниже рыночной, но это гораздо было выше себестоимости. Через год примерно такие же квартиры были стройки, которые строили только на 20% дороже. Через год. То есть это абсолютно нормальная рыночная цена. То есть мы не покупали за 30 копеек, мы покупали по реальной цене. Это раз. Второе, мы не играли в казино, как представляют. Вот они заключили договор неизвестно с кем. Государственные органы их рекламировали. Мы требуем от государственных властей гарантии достройки жилья. Не от социальной инициативы, ее уже нет.
Андрей Рязанский покупал квартиру в Люберецком районе. Дольщикам этого дома стали доступны документы о перечислении на строительство 60 миллионов рублей. но это не совпадает с другими данными о затратах. На этой стройке всего в 10 миллионов рублей.
Есть документы, что 60 миллионов социнициатива перевела на строительство домов в поселке Октябрьский. А нам говорят, что там всего только затрачено 10 миллионов. То есть вы представляете.
Голодающие ждут, что изменится в ситуации с социальной инициативой после принятия обращения Государственной Думы. Пока обсуждают, к примеру, почему и депутаты, и журналисты на все их «почему» отвечают так, Надежда Буханцева.
А что мы живем в таком государстве? А в каком мы живем? Мне еще никто не дал на это ответ. А как я объясню своим детям? Куда я вложила деньги? А у меня второй жизни нету, чтобы я еще смогла заработать. Честным трудом заработала эти деньги, не воровала. Снимаем квартиру и живем, да. Потому что мы приехали с Крайнего Севера, все деньги, которые зарабатывали, с нами не хотят заключать, чтобы мы спали спокойно и ждали. Нас просто администрация на сегодняшний день успокаивает, что вы получите квартиры, но у нас нету документов, у нас есть старые договора. А нам надо, чтобы были новые договора. И чтобы у нас хотя бы капелька была уверенности, что да, я получу квартиру. Мы заплатили 100%. Нас уже регистрировали там 25 раз. А толку с этого?
По вечерам участников голодовки поддерживают уличными пикетами такие же пострадавшие, Вадим Денисов.
Слезы накатывались, потому что видно было, что люди искренне вот нам сочувствуют и сопереживают.
Участники акции из разных регионов утверждают, что объекты социальной инициативы уходят сейчас из активов этой компании. Это не оставляет им никаких надежд на получение оплаченных квартир. Если федеральные власти не вмешаются, то окончательно пострадают десятки тысяч семей. И они смогут объяснить такое невмешательство только переделом рынка недвижимости. Дмитрий Абраров участвовал в голодовке до сегодняшнего дня, а сегодня он приглашен на заседание общественной палаты.
Мы не исключаем того, что имел место передел рынка. Вот, потому что есть косвенные свидетельства этому. То, что до сих пор уже почти скоро будет год, как господин Карасев сидит, но тем не менее от Генеральной прокуратуры никакой информации, связанной с конкретными обвинениями в адрес Карасева, ничего не предъявлено. Более того, компанию «Социальная инициатива» возглавил муж внучки Ельцина. Это действительно лакомый кусок. Компания «Социальная инициатива» обладала определенной финансовой устойчивостью, весьма приличной, поскольку вкладывала деньги в земельные участки, можно сказать, элитного такого характера, в наиболее таких удобных местах с точки зрения социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и экологической инфраструктуры. Есть вполне обоснованная логика в том, что государство как раз напрямую ко всему этому причастно. У нас достаточно оснований, но не считать себя людьми, сыгравшими в пирамиду МММ.
Для всех участников этой акции протеста опыт голодовки первый. В жизни им очень трудно, но они намерены идти до конца, говорит еще одна участница голодовки.
Когда касками шахтеры стучали, я где-то, честно, вот этого не понимала. Думаю, ну как это, вот выйти-с. И вы знаете, вот когда оказалась здесь, вот я теперь их понимаю. Наверное, надо что-то вот пережить или испытать, чтобы понять тех людей. Людям, обеспеченным, богатым, очень тяжело понять. То есть они никогда не поймут. И дай им Бог, чтобы они не оказались никогда в такой ситуации.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву, который обвиняется в мошенничестве. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодня. Российская экономическая блокада Грузии. Заставит ли Москва раскаяться Михаила Саакашвили? В Бейрут отправляется инженерный батальон из России. Чем и как помогут Ливану российские военные? Обманутые вкладчики в Москве продолжают голодовку. Кто вернет им деньги или квартиры? 13 лет назад Борис Ельцин с помощью танков разрешил конституционный кризис. Как вспоминают эти события сегодня? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии «Радио Свобода» своего коллегу Игоря Померанцева, который по традиции читает британскую прессу. Игорь, здравствуйте. Что британская пресса сегодня пишет о России? Наверняка в центре внимания российско-грузинские отношения.
Здравствуйте, Андрей. Да, да. Шотландская газета «Скотсман» считает, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что Грузия стремительно сближается с США, которые поддерживают намерение Грузии вступить в НАТО. В «Гардиан» сразу две публикации на эту тему, редакционная статья и комментарий. Вот редакционное мнение. Первым дрогнул президент Саакашвили. Он распорядился отпустить 4 россиян, подозреваемых в шпионаже. Этот жест приветствовали в столицах западных стран и по гуманитарным соображениям, и по вполне эгоистическим, поскольку Запад получает нефть из Каспийского региона. Сам по себе шпионский скандал – эпизод незначительный, и блокада Грузии, объявленная президентом Путиным, будет иметь, скорее всего, символическое значение. Но этот эпизод следует рассматривать в контексте куда большего противостояния между демократической и независимой Грузией и полуавторитарной Россией. При этом не стоит забывать, что обещанного Саакашвили экономического расцвета не произошло, а конца коррупции пока не видно. Накануне выбора в местные органы власти Саакашвили разыграл националистическую карту. Это неосмотрительная политика, тем более, что Россия является главным торговым партнером Грузии. Грузия стремится вступить в НАТО. Это и есть истинная причина напряженности. В свою очередь, президент Путин мог бы проявить великодушие и мудрость, отменив блокаду. Россия могла бы также отказаться от политики мелких придирок, например, от запрета на грузинские вина. На территории Грузии размещены от 3 до 4 тысяч российских военнослужащих. Это вопиющий факт для суверенного государства.
И какой же вывод делает «Гардиан»?
Вывод таков. Грузия в случае обострения конфликта ничего не выиграет. Америка ей не поможет, поскольку Грузия пока не является членом НАТО. В то же время крен Грузии в направлении Запада понятен, учитывая историю российско-грузинских отношений в последние 2 века, и господину Путину придется это переварить.
Игорь, вы упомянули, что в сегодняшней «Гардиан» есть не только редакционная статья, но и комментарий на эту же тему. Каков вывод комментария?
Комментатор Саймон Тиздел считает нынешний конфликт следствием борьбы между США и Россией за стратегически важный Кавказ.
«Гардиан» – газета лево-либеральная, она часто и довольно последовательно критикует американскую политику. А что пишут более консервативные газеты?
Газета «Таймс» тоже посвятила редакционную статью российско-грузинскому конфликту. Цитирую. «Очевидно, что Москва пытается поставить Грузию на колени. Президент Саакашвили сопротивляется, но он уже отказался от планов судить 4 россиян, подозреваемых в шпионаже. Москва крайне раздражена заигрыванием Грузии с НАТО, присутствием в Грузии американских военных советников, братанием с украинским президентом Ющенко. Россия не должна столь чувствительно относиться к ситуации в Грузии. 5-миллионная Грузия не представляет угрозы России. Поворот Тбилиси к Западу не обязательно носит антирусский характер. В свою очередь, президенту Саакашвили не стоит лезть на рожон. Грузия не в состоянии пренебрегать интересами могущественного соседа. Запад не готов оказать ей военную и дипломатическую помощь. Географическое положение обязывает Грузию быть благоразумной. Президенту Саакашвили следовало бы понемногу добиваться улучшения отношений с Россией. Вывод газеты «Таймс». Ну, как видите, Андрей, общий тон британских публикаций сбалансированный. Баланс – любимое слово британских журналистов.
Ну, в этом с них, по-моему, следует брать пример. Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати, это была сегодня британская печать, подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Теперь о том, что сегодня происходит в российско-грузинских отношениях. Напомню, что Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортное и почтовые сообщения с Грузией. Эти санкции введены, несмотря на то, что вчера поздно вечером в Москву вернулись российские военные, арестованные несколько дней назад грузинскими властями по обвинению в шпионаже, а затем освобожденные при посредничестве председателя ОБСЕ. Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Москве Максима Ярошевского.
Мы приостанавливаем автомобильное, железнодорожное, морское, автобусное и авиационное сообщение с Грузией. Такое заявление вчера поступило из Министерства транспорта России. Крупнейший российский авиаперевозчик компании «Аэрофлот» прекратил полеты в Грузию в ночь на вторник. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Ирина Доменберг.
Как известно, вчера авиакомпания «Аэрофлот» отменила свой рейс «Москва-Тбилиси». Это было вызвано тем, что авиационные власти России разослали всем российским авиакомпаниям телеграмму, в которой рекомендовалось отменить полеты в Грузию. Поэтому вчерашний рейс «Аэрофлот» в Грузию был отменен, а всем пассажирам было предложено либо сдать билеты без штрафных санкций, либо вылететь рейсом по маршруту «Москва-Ереван». На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом, что в настоящее время все полеты в Грузию отменены.
Что делать желающим все-таки слетать в Грузию?
Всем пассажирам предлагается сдать билеты без штрафных санкций. Но кто же хочет отправиться в Грузию, должен уже выбирать какие-то другие объездные маршруты и пользоваться различными видами транспорта.
Как-то это скажется на, может быть, какие-то потери в финансовом плане у «Аэрофлота»? Или
Но в любом случае отмена рейсов – это всегда потери. Говорить о конкретной какой-то сумме пока рано. Все будет зависеть от того, насколько долго мы вынуждены будем отменять полеты. Была телеграмма авиационных властей России отменить полеты в Грузию.
А как-то объясняли, с чем это связано? Или просто сказали, отмените все?
Все радиослушатели знают прекрасно о той политической идеологической ситуации, которая сложилась между нашими двумя странами, поэтому это решение вышестоящих органов.
Фактически блокаду Грузии объявило Министерство связи. В Мининформсвязи говорят о неоднократном нарушении международных соглашений в работе почтовых администраций двух стран. Российская сторона обращает внимание на систематическую невыдачу почтовых переводов денежных средств Грузии. По рекомендации Совета директоров российских железных дорог прекращены закупки комплектующих деталей на Тбилисском электровозоремонтном заводе. С сегодняшнего дня прекращено железнодорожное сообщение с Грузией. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает региональная тема. В Екатеринбурге на этой неделе проходит 17-й открытый фестиваль документального кино, который называется «Россия». И главным событием первых двух дней фестиваля стал внеконкурсный показ фильма «Свобода по-русски». Картину на фестивале представляли режиссер и автор идеи Андрей Смирнов и исполнитель главной роли рассказчика, лидер известной группы ДДТ Юрий Шевчук. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
После 30 лет отсутствия в кинорежиссуре Андрея Смирнова вдохновило столетие Государственной Думы России. Десятисерийный телевизионный фильм, где каждая часть в 26 минут вполне самостоятельна по сюжету и эмоциональной картинке, при этом связана с предыдущей и последующей, замысел удался благодаря трем разным режиссерам и трем сценаристам. Но главной удачей фильма «Свобода по-русски» – ведущий, рок-музыкант Юрий Шевчук. Интеллигент в очках, но не ботаник, признался Андрей Смирнов. Далее они с Шевчуком говорят о фильме уже вместе.
Суть у нас картина. Русский человек размышляет. А зачем русскому мужику парламент? Это фильм для обывателя. Слово это я произношу без всяких кавычек. Чтобы могли дети смотреть и чтобы бабка в деревне. Мы старались выносить только достоверные факты, при этом ни в коем случае не занимаясь политической агитацией. В фильме есть, конечно, некая антитоталитарная, если угодно даже антикоммунистическая. Скорее, я бы сказал, это позиция против деспотизма, против тоталитаризма.
Юра поставил условие, значит, соглашение, да. Только я не буду говорить того, чего я не думаю.
Да. С чем я не согласен? Это было, да. Было. Я как-то Ельцина...
Тут мы расходимся.
Нет, я Ельцину войны в Чечне и вообще наших ребят, такой бездарной первой военной кампании, я просить не могу.
Иногда какие-то конфликты возникали, но да. Мы их разрешали спокойно.
Вот Андрей Сергеевич все-таки считает, что свобода есть, да?
Есть.
А я считаю, что нет еще. Сейчас, мне кажется, идет закручивание гаек. Свобода ушла из телевидения, это уже точно. Для много мотаюсь по стране. У нас раньше, да, при царе очагом культуры в любой русской деревне был храм. Потом из этого храма был сделан клуб. То есть сейчас это заправка. Грязище полное, да, вот перекошенные заборы, народ. И вот рядом блестящая такая сверкающая заправка. Конечно, смотрят три программы по телевидению, где опять же царит тут монарх Петросян, да, в школе так пошло. Получается такое очень ловко замаскированное выпрямление мозгов.
Но все равно это в 1000 раз лучше, чем было при коммунистах.
В Екатеринбурге состоялась первая зрительская премьера фильма «Свобода по-русски». Он был закончен в срок к столетию Российской Думы, которая отмечалась в апреле. Но вместо телеэфира, для которого фильм создавался, в основном на деньги агентства по кинематографии, «Свобода по-русски» через полгода начала бурную жизнь в фестивальных кинозалах. Авторы получили признание публики, но помнят и о 100 тысячах долларов, которые должны спонсорам.
В общем-то, на данном этапе я как координатор потерпел полный крах. Ни на один федеральный канал нас пока что не пустили. Первый канал сказал, просто нас это не интересует. 27 апреля они показали фильм, сделанный в столице Государственной Думы.
Ну, сейчас второй, политика же канал.
Второй такая. Канал...
Наконец... Сами себе заказывают, да. Для того, чтобы заработать деньги.
Мы рассчитывали больше всего, конечно, на второй канал. Но его шеф Олег Добродеев просил мне передать, что второй канал ни при каких условиях не купит эту картину, потому что, цитирую, у нас другое понятие о прекрасном. Я тебя очень обрадовал, я сказал бы передать, хоть благодаря этому сообщению я теперь знаю, что у него есть понятие о прекрасном. НТВ вообще нам стало клеить политические ярлыки.
А что за демократия?
«Свобода по-русски» — это внеконкурсная программа 17-го открытого фестиваля документального кино «Россия». Жюри во главе с Александром Митой предстоит работать с 37 конкурсными фильмами. Это 10-я часть от того, что выпало на долю отборочной комиссии. Екатеринбургский фестиваль часто становится местом первого появления на публике картин, которые затем ведут бурную фестивальную жизнь, получая десятки призов за рубежом и сотни блестящих рецензий от гурманов кинодокументалистики. При этом тесный зал Екатеринбургского дома кино удачно создавал иллюзию аншлага. «Свобода по-русски» на фестивале «Россия» выглядит как попытка дать телевизионному продукту хорошую кампанию в элите экранного документального кино, а взамен получить, наконец, искренний интерес широкой аудитории. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Книга «Анатомия Карибского кризиса» практически мгновенно была распродана в России, несмотря на солидный объем, более 1000 страниц и достаточно высокую цену, почти 1500 рублей. Эта книга – плод многолетнего кропотливого труда в российских и в зарубежных архивах, в крупнейших библиотеках, в том числе в Национальном архиве США, Национальном архиве безопасности при Университете Вашингтона и в Библиотеке Конгресса США. Итак, сегодня в программу «Время гостей» приглашен автор книги «Анатомия Карибского кризиса» Серго Микоян. Ведет программу Владимир Бабурин. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные ранее грузинскими властями по обвинению в шпионаже. Грузия намерена обжаловать в Международной организации гражданской авиации решение России о прекращении воздушного сообщения с Тбилиси. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Участники пакта обязуются распространять через СМИ информацию о фактах и причинах коррупции, а также о партийной принадлежности разоблаченных коррупционеров. Османный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Он обвиняется в мошенничестве. Между тем, в Москве уже вторую неделю несколько десятков обманутых вкладчиков этой строительной фирмы продолжают голодовку. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис в секторе Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, у международного сообщества не будет другого выбора, как ввести против него санкции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В Тегеране проходят переговоры между высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани и секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году 2 американским ученым Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены высокой награды за исследования в области, связанные с зарождением галактик и формированием небесных тел. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 октября 2004 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским. Тема разговора – «Свобода и независимость прессы». У микрофона слушатель из Москвы Анатолий.
Вы говорили о том, что в настоящее время, к сожалению, газеты принадлежат олигархам, просто говоря. И привели пример Рафа Шакирова, которого уволил Потанин. Но ведь не Потанин его уволил за его поступок. Потанин уволил его из страха перед верхом. И все олигархи исходят из этого. Поэтому по ключевым вопросам пресса принадлежит не олигархам. Олигархи имеют свою какую-то крохотную нишу, где они там могут резвиться. Но, повторяю, по ключевым вопросам пресса принадлежит государству.
Егор Яковлев.
Вы совершенно правы. Я вам должен просто поклониться, потому что общая газета перестала существовать именно потому, о чем вы говорите.
Ясен Засурский.
Вот вопрос о том, насколько независимым может быть журналист. Я вот в связи с этим вам хотел рассказать историю о встрече, которая у меня была с известным американским писателем Куртом Вонегутом. Я хотел у него попросить разрешения перепечатать некоторые его рассказы. Он мне говорит: вы знаете, эти рассказы я писал из-за денег, вы не печатаете их. А вот когда я стал известным, то я могу писать то, что я хочу. Вопрос очень сложной независимости. И независимость журналист, в конце концов, может завоевать только при своем таланте и при существовании определенного порядка издательского, которое делает видного, хорошего журналиста необходимой частью вот этого газетного, журнального, телевизионного механизма, когда без него не обойдешься.
В общем, я должен сказать, что не только материальное положение обеспечит независимый журналист. Во-первых, мы с вами прожили жизнь, когда журналисты получали гроши и были значительно более порядочны, чем сегодня. Спору не подлежит. Второе, человек должен, ну, хоть как-то владеть собой, своими желаниями, своим умением. Если у человека этого ничего нет, все зависит только от материального обеспечения, то ничего доброго не дождетесь. Я для себя вывел такую формулу, что мужчина начинается там, когда человек умеет действовать согласно своим убеждениям.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 3 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
Но
Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена американским ученым Эндрю Файру и Крэгу Мэллоу за открытие механизма контроля генов, осуществляемого РНК. Доктор Эндрю Файер 1959 года рождения, работает в Массачусетском технологическом институте и медицинской школе Стэнфордского университета. Профессор Крэг Мэллоу родился в 1960 году и сейчас занимается молекулярной генетикой в Гарвардском университете и медицинской школе университета Массачусетса. Нобелевская премия учреждена в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля в 1895 году. Ее размер в настоящее время составляет 10 миллионов шведских крон или около 1 миллиона 300 тысяч долларов США. Традиционно первыми объявляются лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Иранский научно-исследовательский центр «Руян» официально объявил о рождении клонированной овцы. Животное родилось рано утром в субботу и чувствует себя прекрасно. Это вторая попытка иранских генетиков. Их первая клонированная овца появилась на свет в начале августа этого года, но прожила лишь несколько минут. Работа ученых одобрена шиитскими религиозными лидерами, которые издали фетву, религиозное предписание, разрешающее проводить эксперименты в области клонирования животных. Шведские исследователи создали эффективную поисковую систему для нахождения в интернете фотографий и информации о человеке по имеющимся фотографиям. Новый поисковик по многим параметрам идентифицирует лица, создает трехмерный образ головы изображенного человека и производит в сети поиск фотографий с близкими параметрами. Кроме того, система будет создавать базу данных, в которой фотографии связаны с именами снятых на них людей. Пополнить эту базу сможет каждый пользователь интернета. Космический аппарат NASA New Horizons передал на Землю снимки Юпитера. На изображениях виден облачный покров Юпитера и падающие на него тени двух спутников – Ио и Европы. Аппарат сейчас приближается к Юпитеру и максимально сблизится с ним в феврале следующего года. Тогда будут сделаны снимки, превосходящие по разрешению нынешние в 125 раз. New Horizons был выведен в космос 19 января текущего года. К основной цели исследования – двойной системе карликовых планет Плутон-Харон и ее спутникам – он прибудет в июле 2015 года. Продолжительность изучения Плутона составит 5 месяцев.
Это был выпуск новостей и науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 16-й театральный фестиваль «Балтийский дом» в Петербурге открылся накануне постановкой Фауста Гёте, которую привез в Россию литовский режиссер Эймунтас Некрошус. Передает Марина Тимашева.
«Балтийский дом» вот уже несколько лет составляет программу по тематическому принципу. И в этом году она называется «Польский акцент». В афише действительно представлены спектакли «Збигнев Запасевич играет Бекета» и «Космос» по пьесе Витальда Гамбровича в режиссуре Ежи Яроцкого. Но открылся фестиваль спектаклем великого литовского режиссера Эймунтаса Некрошуса «Фауст». Его мировая премьера состоится в конце октября в Италии, то есть можно считать, что в Петербурге прошла генеральная репетиция. Эймунтас Некрошус – поэт, мыслящий театральными образами. Они всегда берут начало в самом тексте произведения и всегда приводят совсем не к тем выводам, на которых настаивали авторы. «Фауст Некрошуса» – история о том, что спор Господа и Мефистофеля стоил жизни совершенно невинного существа – Гретхен, о том, что заложником у всесильных всегда оказывается слабый человек. Образные ряды Некрошуса изобильны. Каждого из них хватило бы на 3-4 спектакля среднестатистического режиссера. И опыт Некрошуса совершенно опровергает расхожую мысль о том, что для обновления театра необходима современная драматургия. Некрошус ставит только классику, но только о нем можно говорить как о создателе совершенно неповторимого театрального языка. Вторым спектаклем фестиваля стала «Долгая жизнь нового рижского театра» в постановке Алвеса Херманиса. Это серия почти бессловесных актерских этюдов, структурированных жесткой режиссерской волей. Молодые актеры играют глубоких стариков. Все они принадлежат разным социальным слоям. Все почти беспомощны. Внешний мир к ним равнодушен. Они отвечают ему взаимностью. Рожденные при советской власти, они влачат нищенское существование при власти нынешней. Столь же несчастные и убогое, на которое были обречены прежде. Для стариков ничего не изменилось, как в России, так, судя по спектаклю, и в Латвии. Из торжеств фестиваля «Балтийский дом» следует выделить награждение лауреатов премии «Балтийская звезда». В этом году ими стали Эймунтас Некрошус, выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий и замечательный финский режиссер Аки Каурисмяки. Награды им были вручены лично в красивейшем Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Накануне Аки Каурисмяки встречался в кинотеатре «Родина» со своими зрителями и поклонниками, а в помещении театра «Балтийский дом» проходит выставка «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Самый острый кризис в истории отношений Москвы и Тбилиси совсем не похож на предыдущие стычки. За действиями грузинского руководства угадывается просчитанный и вполне рациональный, хотя и рискованный замысел. Исход зависит от того, сколь верно Москва его оценит и сумеет ли найти адекватный ответ. Так начинается статья главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Расчет на слабость», с которой можно познакомиться на интернет-сайте издания. По мнению автора, нынешняя ситуация выходит за рамки российско-грузинских отношений, четко вписываясь в международный контекст. Начиная с этой недели, в стадию окончательного решения вступает вопрос о статусе края Косово. Албанские власти края недвусмысленно дают понять, если западные державы не выполнят обещание определиться со статусом до конца 2006 года, под «определиться» косовары, естественно, понимают только независимость, то на подмандатной ООН территории могут начаться неконтролируемые процессы. Единственный способ – навязать сторонам решение, согласованное и принятое внешними силами. Под таковым по умолчанию понимается, опять же, независимость Косово. «Все происходящее вокруг Балкан непосредственно влияет на ситуацию в Грузии», – пишет Федор Лукьянов. Президент Саакашвили понимает, что после дарования независимости косоварам шансы на возвращение Абхазии и Южной Осетии под эгиду Тбилиси, если не исчезают вовсе, то значительно сокращаются. И дело не только в поведении России. Просто убедить жителей мятежных автономий, что косовским албанцам можно, а им нет, не получится. С учетом же того, что Москва, без сомнения, будет активно апеллировать к косовскому прецеденту, перспективы на восстановление территориальной целостности Грузии становятся крайне призрачными. В этой ситуации Тбилиси, по мнению Федора Лукьянова, играет на опережение.
Задача – это продемонстрировать западным партнерам, что Россия абсолютно неадекватный и неконструктивный участник этого процесса, процесса, связанного с непризнанными территориями. И никакие ее аргументы и ее действия в будущем не могут вообще рассматриваться с точки зрения решения этой проблемы. С этой точки зрения Саакашвили выгодно спровоцировать Россию на наиболее неадекватные действия, какие только она способна предпринять. В идеале на боевые действия. И, как мне кажется, любые жесткие меры России, ну там сверхжесткие меры России, они будут играть именно на руку тбилисскому руководству, поскольку будут как раз настраивать все западное сообщество, еще больше настраивать против Москвы. Понимает ли это Москва? Мне кажется, что да. Ну, одно дело понимать, другое дело, конечно, эмоции играют со всех сторон. И, в общем, трудно что-либо исключать, хотя мне кажется, что войны, слава тебе Господи, никакой не будет. Но то, что отношения с Грузией после вот разрешения кризиса с военными, они достигнут, что называется, ground zero, то есть абсолютно нулевой точки, и Грузия будет объявлена такой страной нон-грата полностью, это очевидно, а вот сколько это продлится, тут уже вопрос другой, но я думаю, что с точки зрения практической политики, это сегодня в интересах грузинского руководства.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Он обвиняется в мошенничестве. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году 2 американским ученым Джону Меттеру и Джорджу Смуту.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона обозреватель Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 9,5% и составил 1 триллион 894 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. В июле 2006 года Министерство финансов приступило к размещению резервов фонда в ведущих мировых валютах. Сейчас его структура представлена таким образом: 384 миллиарда рублей, 25 миллиардов 400 миллионов долларов США, 19 миллиардов 600 миллионов евро и 3 миллиарда британских фунтов стерлингов. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержания российских производителей. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа примерно 14,5% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России, говорилось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. В перспективе в России правительство планирует приватизировать и другие энергетические компании. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на 2-секторном рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в конце октября начнет строительство в Калуге своего автосборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе со второй половины 2008 года Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сорокин.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Японская электротехническая компания «Хитачи» построит в Чехии завод по производству жидкокристаллических и плазменных телевизоров для европейского рынка. Проект оценивается почти в 70 миллионов долларов. Новый завод откроется в будущем году, а к 2008 году объемы выпуска составят 140 тысяч телевизоров в месяц. Цены на нефть снизились в понедельник сразу на 3%, примерно до 61 доллара за баррель, после сообщения о том, что текущие запасы топлива в США максимальные за последние 7 лет. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть мирового потребления нефти. С середины июля мировые цены на нефть снизились в целом на 22%. Британская компания Rolls-Royce, один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей, предложила двум японским промышленным компаниям, Kawasaki и Mitsubishi, принять участие в проекте создания двигателя для нового европейского пассажирского лайнера Airbus 350. Сейчас Rolls-Royce, Kawasaki и Mitsubishi уже разрабатывают совместно двигатель для будущего американского лайнера Boeing 787. Создание нового авиадвигателя обходится в сумму от 850 миллионов до 1 миллиарда 700 миллионов долларов. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai, в новом проекте британская компания предложила Kawasaki и Mitsubishi более 15% участия. Власти Китая в 2007 году планируют увеличить среднюю скорость движения железнодорожных поездов до 200 км в час, сообщил министр железных дорог страны. Это, по его словам, станет возможным после того, как в конце сентября 2006 года завершилась реконструкция железнодорожной магистрали, построенной более 100 лет назад, и соединяющей восточные провинции страны и порт Циндао на побережье Желтого моря, один из крупнейших Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 33 рубля 96 копеек, курс на среду 34.10. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. В Москве 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Испанская земля хранит множество археологических ценностей разных эпох. Как испанцы относятся к историческому наследию и удается ли сохранять его в условиях дороговизны земли и интенсивной застройки городов? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Разумеется, в Испании есть строгие законы, охраняющие памятники прошлого. Однако на практике все зависит от степени цивилизованности того или иного градоначальника и его интереса к историческому наследию. Примеров множество. В конце 70-х годов, когда мэром Мадрида был профессор Энрике Тьерно Гальван, выдающийся представитель испанской либеральной интеллигенции, к памятникам старины было особое отношение. В те времена на одной из улиц второй части города снесли ветхое здание и обнаружили остатки городской стены, построенной еще арабами в IX веке. Муниципалитет тут же приобрел участок, где стоял разрушенный дом, запретил здесь любое строительство и открыл остатки стены для всеобщего обозрения. С тех пор сюда водят на экскурсии школьников и туристов. При нынешнем мэре в Мадриде все по-иному. Он прославился как инициатор дорогостоящих и, по оценкам специалистов, никому не нужных строительных проектов. При осуществлении одного из них, прокладки многокилометрового туннеля на окружной автомагистрали, были обнаружены остатки строений периода Римской империи. По ним тут же прошлись бульдозером, ведь не закрывать же мэрский проект из-за каких-то древних мозаик и мраморных колонн. Полное противоположность противоположность мадридскому, мэр города Толедо, древней столицы Испании, Хосе Мануэль Молина. Отношение к историческому наследию у него особое, рассказывает мадридский историк и писатель Сесар Видаль. Толедо – город, сыгравший важную роль в истории Испании. Недавно при попытке начать строительство в пригороде нового жилого квартала были обнаружены остатки древней столицы вестготов, владевших Испанией в период между римским и арабским владычеством. Вестготы, выходцы из Германии, создали первое единое независимое испанское государство. А найденные руины – единственные в мире дошедшие до нас свидетельства их быта и культуры. Мэр Толедо, получивший известие о находке, приказал немедленно остановить строительство и пригласил в город большую группу археологов из Мадрида. Это решение вызвало негодование строительной компании, ранее купившей у частных лиц участки земли, а также будущих жильцов квартала, которые уже внесли задаток за новые квартиры. Однако Хосе Мануэль Молина не склонен уступать и, как он заявил, не допустит, чтобы уникальные археологические ценности навсегда пропали для Испании. Сесар Видаль. Вполне логично, что у Толедо, города-музея, где сосредоточены памятники древней культуры нескольких цивилизаций – римской, христианской, арабской и еврейской – такой мэр, страстный защитник старины. Городу просто повезло. Кстати, о борьбе мэра Толедо за сохранение исторического наследия известно далеко за пределами Испании. 6 октября в посольстве России в Мадриде господину Молини будут вручены сразу две награды – ордена от правительства России и Русской Православной Церкви. Ведь именно усилиями мэра в Новгород была возвращена утраченная во время Второй мировой войны святыня – крест Софийского собора. И еще один пример из испанской действительности. Речь идет о самом древнем в стране городе – Кадису, что на юге Испании как минимум 3000 лет. Основан он был финикийцами, затем во времена римского владычества был главным портом Иберийского полуострова, рассказывает кадисский журналист Рикардо Пиральта. Жители Кадиса ощущают себя преемниками исторических традиций, существующих тысячи лет. У нас под ногами бесценные археологические свидетельства, которые пока еще не открыты, ведь над ними здания поздних эпох, жилые кварталы, административные учреждения. Нам приходится только догадываться, что хранит в себе земля Кадиса. Время от времени археологи преподносят жителям Кадиса все новые и новые сюрпризы. Так, после пожара в городском районе Санта-Мария в 1981 году они обнаружили часть римского амфитеатра постройки первого века до нашей эры. Как утверждают ученые, Кадисский амфитеатр был самым большим в Европе после амфитеатра Помпея в Риме. Но беда в том, что открыть все грандиозное сооружение для обозрения до сих пор не удается из-за многочисленных жилых зданий, построенных над ним за последние два века. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – годовщина трагических событий в Москве в октябре 1993 года. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
И Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию, так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.